Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. За что любят Франклина Рузвельта?» Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 8 мая 97 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «За что любят Франклина Рузвельта». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В Вашингтоне открыли памятник президенту Франклину Рузвельту. Точнее, не памятник, а монумент. Точнее, не монумент, а житие. Планировали и строили этот монумент 23 года, а спорили о нем и все 40, вплоть до самого открытия, которое грозили сорвать американские инвалиды, как протест против того, что в монументе неотчетливо представлена инвалидность самого великого президента. Всякий новый памятник обычно разжигает страсти и рождает шутки. Вспомните хотя бы надгробный памятник Хрущеву или последние скульптурные образы Петра Первого. Случай Рузвельта отличается тем, что хотя президент умер уже полвека назад, он все еще не вполне стал исторической фигурой. И в Америке его любят так, как любят живого человека. Да и не только в Америке. Вот что записал во время открытия монумента наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
В это солнечное майское утро здесь, в парке на берегу Потомака, собралось более 20 тысяч человек. Почетные гости, среди которых члены американского правительства, конгрессмены, послы иностранных государств, члены семьи Рузвельта. Принцесса Нидерландов Маргрит преподнесла Соединенным Штатам дар от Нидерландов – специально выведенные оранжевые розы, которым присвоено имя Франклин Рузвельт. Мы выбрали розы, потому что по-голландски имя Рузвельт означает «поле роз». Принцесса преподнесла два огромных букета оранжевых роз первой леди США Хиллари Клинтон и супруге вице-президента Типпер Гор. После торжественной церемонии мемориал был открыт для публики. Играла музыка 30-х и 40-х годов. Первой собеседницей оказалась женщина, приехавшая сюда из Латинской Америки, из Панамы. Она привезла с собой венок. Я приехала сюда, чтобы отдать дань памяти президенту Рузвельту и моему отцу, который был также политиком и большим поклонником президента Рузвельта. Я подошел к мужчине лет 70. Его зовут Эйгар Джейкс, и в Вашингтон он приехал из Калифорнии. Он ветеран Второй мировой войны, служил в американском флоте в Тихом океане. Речи Рузвельта его сыграли ключевую роль в жизни этого человека. Я родился в семье сторонников республиканской партии, но когда во время войны я впервые услышал Рузвельта, это было в южной части Тихого океана, недалеко от Австралии, я сказал себе, почему я должен быть республиканцем, ведь мне больше нравится то, что говорит президент-демократ. С тех пор я стал демократом и теперь являюсь членом Национального комитета Демократической партии США.
Любовь народа, какой бы трогательной она ни была, трудно считать объективным фактором. Как известно, Сталина, Гитлера и Муссолини тоже многие обожали. Обратимся поэтому к принципиально бесстрастным специалистам, таким как политолог Норм Орнстен.
Величие обеспечено президенту в глазах историков, если он возглавлял страну в эпоху серьезного кризиса и сумел вывести ее из этого потрясения окрепшей. Президенту Рузвельту выпали испытания, которым подвергался редкий американский президент. Он провел Соединенные Штаты через Великую депрессию и через Вторую мировую войну. Это были величайшие катаклизмы в истории государства, обеспечившие Франклину Рузвельту как бы двойную дозу величия для послевоенного поколения, жившего в совершенно иную эпоху. Рузвельт олицетворял очень важное и современное понятие в жизни страны – систему социального обеспечения. Это было эпохальное достижение, переломившее социально-культурные стереотипы и определившее во многом современную роль государства в обществе.
Когда в 1933 году Франклин Рузвельт вступил в должность президента, в Америке 15 миллионов мужчин были без работы, 4,5 тысячи банков прогорели и половина автомобильных заводов закрылась. И президент Херберт Гувер, передавая Рузвельту бразды правления, сказал: «Мы висим на волоске». Историки считают, что любой президент начал бы с того, что изучил ситуацию. Рузвельт начал с действий. «Голод, — приговаривал он, — не поддается обсуждениям». В первые 2 часа правления его кабинет потратил 5 миллионов долларов. За 2 месяца правительство Рузвельта обеспечило работой 4 миллиона человек. Безработных нанимали расчищать государственные леса, сажать деревья, ремонтировать шоссе, прокладывать новые участки железных дорог. Это была работа временная, грошовая. Она спасала далеко не всех, но это было то, что нужно человеку на грани отчаяния. Скорая помощь. В недавней статье в газете Wall Street Journal историк Альберт Хант пишет:
«В первые же дни президентства Рузвельт начал свои знаменитые радиобеседы у Камелька, в которых он простым языком ясно и четко объяснял меры, которые он принимает для того, чтобы спасти положение. В первую очередь правительство гарантировало банковские вклады, так что вкладчик уже не мог потерять деньги, как это случилось в 1929 году. И люди снова понесли деньги в банки, тем самым восстановив хотя бы в малой мере кровеносную систему страны, то есть интенсивную циркуляцию денег».
Так с места в карьер Рузвельт начал свой первый подвиг Геракла – программу экономических и социальных преобразований «New Deal» – «Новый курс». На волнах радио «Свобода» передача «За что любят Франклина Рузвельта». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Сейчас у многих возникло ощущение, что нынешняя ситуация в России имеет некоторое сходство с депрессией 30-х годов в Америке. И, соответственно, что российское правительство должно принимать меры, подобные тем, которые принимал Рузвельт. Я побеседовала об этом с профессором Колумбийского университета, политологом Робертом Легволдом.
Будьте осторожнее с подобными сравнениями. Во-первых, немногие в России знают о том, что программ New Deal было по крайней мере 2, если не 3. И они были призваны решать разные и весьма специфические задачи. А во-вторых, даже если внешняя ситуация в России похожа на нашу депрессию 30-х, ее причины другие, и проблемы, которые нужно решать, другие.
Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об этих программах.
По первой программе нового курса Рузвельт пытался ввести чуть ли не плановую экономику для того, чтобы наладить отношения между промышленностью, рабочими и потребителями. Одной из мер этой программы была организация так называемого «Управления по восстановлению», созданного для разрешения конфликтов между рабочими и владельцами предприятий и для определения уровня минимальной зарплаты. Было создано также управление по регулированию сельского хозяйства, выдававшее кредиты и субсидии фермерам. Словом, это были элементы планирования внутри рыночной экономики. Они продержались лишь до 1935 года. Другая часть программы Рузвельта была направлена в основном на борьбу с монополиями. Среди прочих мер, главной было создание прогрессивной системы налогообложения, то есть обложения дополнительным налогом больших корпораций, которые Рузвельту удалось провести через Конгресс. На эти деньги Рузвельт развернул государственное строительство, в первую очередь дороги. Похоже, русских сейчас привлекает именно эта часть программы нового курса – перераспределение богатства, дополнительное налогообложение богачей, как фирм, так и индивидуумов. И несомненно, что такая задача перед ними стоит. Им необходимо призвать к порядку монополистов вроде «Газпрома» и «Лукойла». Точнее, создать обстановку, в которой менеджеры были бы заинтересованы в росте своих предприятий, а не просто в лихорадочной эксплуатации сырьевых запасов. Обстановку, в которой им было бы выгодно вкладывать деньги в собственное предприятие, а не заниматься финансовыми спекуляциями за границей. Беда в том, что, в общем, ни одна программа нового курса не решила всех проблем депрессии. Так что, в конце концов, когда началась Вторая мировая война в Европе, Рузвельт, нарушая бюджетный баланс и создавая дефицит, начал черпать деньги из казны и создавать на них новые рабочие места в сфере военных поставок. Именно эти меры привели к росту, а потом и к полному выздоровлению экономики. Но и эта мера не может быть решением нынешней российской проблемы.
Почему? В чем основные различия?
Рузвельт имел дело с кризисом развитой устоявшейся экономической системы, снабженной всеми институтами, механизмами и рычагами ее управления. В России кризисная ситуация создалась при попытке установления рыночной системы, в момент, когда ее еще нет или она чрезвычайно слаба. В Америке при Рузвельте налогов было не собрать, потому что слишком много мелких бизнесов и фирм разорилось. Но сама система налогообложения нормально работала, как и система законодательства, полиция, армия. В России именно этого и недостает. Главное для них — создание институтов рыночной экономики. Российское правительство не может потратить государственные деньги на нужды своих граждан, потому что российская экономика слишком сильно зависит от международных финансовых организаций, главным образом от Международного валютного фонда. А они требуют соблюдения бюджетного баланса ради финансовой стабильности. Так что даже если внешне выглядит так, будто Рузвельт в 30-х сделал то, что нужно сейчас России, то есть дал людям заработок и социальное обеспечение, сходство ситуации чисто внешне.
Рузвельту народ верил беззаветно. Было ли это понимание того, что он все делает правильно, или он был великим чаровником и действовал как волшебник изумрудного города, то есть вдохновлял людей на то, чтобы они сами находили новые силы, новые внутренние ресурсы?
В Америке президент был не только энергичен, уверен в себе и обаятелен, но было очевидно, что он обладает реальной властью, руководит страной, проводит в жизнь то, что обещал. В отличие от правительства Рузвельта, российское правительство часто работает вхолостую. Решения принимаются, но ничего не происходит.
Хотя ведь нельзя сказать, что американцы судили только по результатам. В конце 30-х годов ситуация в стране ненамного улучшилась по сравнению с началом десятилетия. Безработица составляла 19%. В отношении к войне в Европе президент Рузвельт, очевидно, шел против устоявшегося внутреннего американского изоляционизма. Для яростных статей против него и для карикатур не хватало места на газетных страницах. И все же, в 40-м году Рузвельта переизбрали на третий срок. Возможно, избиратели больше полагались на свое чутье, чем на редакционные статьи ведущих обозревателей. Вот как объясняет загадку Рузвельта один из его биографов, известный журналист Джозеф Алсоп.
Множество интеллектуалов эпохи Рузвельта относились к нему враждебно или раздраженно, включая людей, с которыми он работал. Они считали, что его власть, с одной стороны, слишком велика, с другой, слишком легко поддается манипуляции. Его принимали за человека наивного и легко загоравшегося чужими идеями. Чтобы добиться нужного результата, считали многие политики, Рузвельтом нужно манипулировать как мощным бранспойтом. Чуть отпустишь, и струя воды раскрутит его в неправильную сторону. На самом деле Рузвельт был слишком крупной фигурой для того, чтобы они могли его понять. Он легко разрешал им испытывать превосходство над собой, высказывать свои идеи, планы и убеждения. Он давал им спорить, не вмешиваясь, лишь для того, чтобы увидеть всю картину целиком, дождаться подходящего момента и тогда сделать самый результативный ход. Многие думали, что они манипулируют президентом, в то время как он манипулировал ими.
Говорит Норм Орнстен.
Рузвельт всегда отличался прагматизмом, но, будучи выдающимся политиком, он умел настоять на своем, даже когда Конгресс и общественное мнение были против него. Один из таких периодов был в конце 30-х годов. Законодатели и большинство американцев были однозначно настроены против вмешательства в то, что тогда еще было сугубо европейской войной. Рузвельт заставил скептиков-законодателей одобрить его планы дополнительного призыва в армию. В результате тонкой политической кампании он добился их согласия на договор о ленд-лизе, о военной помощи, сражавшейся с немцами Великобритании. Если бы Франклин Рузвельт не оказался столь дальновиден, то итог войны с Германией мог бы быть иным, и весь мир сегодня бы выглядел совсем по-другому. Он не был либералом. Не надо забывать, что одним из лозунгов его первой президентской кампании было сбалансирование федерального бюджета, то есть отказ от чрезмерных государственных расходов.
Не знаю, подходит ли тут слово «прагматизм», которое использовал Норм Орнстен. Другое дело, что Рузвельт не хотел следовать якобы обязательным правилам игры. Если ты либерал, изволь увеличивать роль правительства. Если ты консерватор, изволь уменьшать. Рузвельт увеличивал и уменьшал роль правительства или бюджетный баланс, или даже власть Верховного суда в зависимости от ситуации. Он пользовался этим как инструментом, а не как политическим принципом. И нужно быть Рузвельтом, чтобы Америка допустила такую полноту власти. Но вернемся к беседе с профессором Робертом Легвелдом. Теоретически рассуждая, возможен ли некий гениальный план преобразований, вроде нового курса Рузвельта, который улучшил бы экономическую ситуацию в России?
Драма России, Украины, Казахстана и других бывших советских республик беспрецедентна. Никогда в истории так быстро не рушилось сразу все – империя, политический режим, экономическая система, идеология. Так что люди оказались перед необходимостью приспосабливаться не только к новому образу жизни, к новым принципам, но и к новой родине. И все же я думаю, что лет через 30 историки, оценивая преобразованную Россию, увидят, что преобразования эти произошли не от того, что правительство осуществило какой-то общий, сверху спущенный план, вроде того, который осуществил Рузвельт, а в результате беспорядочных, хаотических перемен, совершенных снизу. И как бы к этому ни относилось правительство, поддерживает ли оно что-то или тормозит, или пытается насильно остановить, это броуновское движение неминуемо совершается. Через 30 лет мы увидим, вероятнее всего, перемены столь же фундаментальные, как те, что произошли в Англии, Франции и Соединенных Штатах в прошлом веке. У нас это было постепеннее, не так болезненно, но результат будет тот же. И достигнут его усилия снизу, а не сверху. Не политики, демократы и не специалисты по шоковой терапии.
На волнах Радио Свобода передача «За что любят Франклина Рузвельта». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Мая, Вашингтон, открытие мемориала президенту Франклину Делано Рузвельту.
Сегодня мы отдаем дань памяти величайшего президента великого в истории Америки столетия. С такими словами обратился к собравшимся президент США Клинтон. Рузвельт когда-то сказал, что если потомки захотят соорудить ему памятник, он не хотел бы, чтобы этот монумент превышал размеры его письменного стола. На протяжении многих лет так и было. У здания Национального архива США в Вашингтоне стоял скромный памятник, изображавший письменный стол Рузвельта. Но затем Конгресс США принял решение соорудить мемориальный комплекс в историческом центре города. Новый мемориальный комплекс занимает площадь в 30 тысяч квадратных метров. Он представляет собой 4 отдельных, но соединенных открытых помещения, которые авторы назвали комнатами. Они символизируют 4 президентских срока Рузвельта. В каждой из комнат они выполнены из красного гранита, привезенного сюда из штата Южная Дакота, водопад. Причем характер этих водопадов меняется от плавного в первой комнате до бурного в последней. В каждой комнате бронзовые скульптурные композиции и высеченные в граните изречения Рузвельта. Сам памятник президенту находится в третьей комнате. Президент изображен сидящим в кресле и одетым в свой знаменитый плащ, тот самый, который он носил на встрече со Сталином и Черчиллем в Ялте. Главный архитектор проекта Лоренс Халприн был нашим гидом. Здесь нет какой-то одной самой важной темы. Если хотите, этот мемориал посвящен демократии и тому, как под руководством этого великого человека наша демократия преодолела проблемы депрессии, войны и мирного периода. Там же я подошел к внуку Франклина Рузвельта Дэвиду. Этот мемориал, особенно третья его комната, говорит о трагедии войны и о мужестве всех союзников, победивших фашизм. Я надеюсь, что граждане всех союзных государств, в том числе и России, которые посетят мемориал, унесут с собой чувство надежды на то, что люди, когда они действуют сообща, могут преодолеть любые трудности. Под конец торжественной церемонии к восторгу собравшихся 4 истребителя в парадном строю совершили демонстрационный полет над мемориалом.
был репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Дубинского. Как уже упоминалось, страсти вокруг самого памятника Рузвельту кипели главным образом по поводу того, изображать ли Рузвельта в инвалидном кресле. Как известно, будучи уже взрослым человеком, Рузвельт заболел полиомиелитом, в результате чего его ноги были полностью парализованы. Уже инвалидом он стал сначала губернатором штата Нью-Йорк, а затем президентом Соединенных Штатов. От имени всех людей, прикованных к инвалидным коляскам, говорит председатель Ассоциации американских инвалидов Джимми Диксон.
Для 49 миллионов американцев, страдающих от различных форм инвалидности, и для 500 миллионов инвалидов во всем мире это важно. Они должны знать, что президент Рузвельт управлял страной и своей инвалидной коляски. Люди с увечьями привыкли слышать, что им и пытаться не следует чего-то достигнуть в жизни. Но одна из величайших заслуг Рузвельта как раз в том, что он учил нас другому. Он говорил, не состояние тела, а состояние души – вот что важно. Рузвельт был и остается моим источником вдохновения, моим героем. Когда я узнал, что мне грозит полная слепота, я поначалу жить не хотел. Тогда моя мать сказала, что президента Рузвельта после тяжелой болезни разбил паралич, что он не может двигаться без посторонней помощи. И если он может быть президентом в инвалидном кресле, говорила мне мать, ты тоже все можешь. Вот почему я считаю, что мы ответственны за то, чтобы президент Рузвельт был запечатлен в этом мемориале таким, каким он правил страной, в инвалидной коляске.
Возражая на это вполне понятное требование точно следовать правде, известный колумнист Рассел Бейкер писал.
Сам Рузвельт ценил символику. Он не любил скучно буквальных описаний явлений и людей. К сожалению, телевизионный век представляет нам реальность именно в ее буквальном виде, растерзанной на детали. В результате мы теряем ту творческую способность, которая позволяет видеть мир, украшенный и обобщенный воображением. И тогда в нашем сознании он делается тусклее, чем на самом деле. Когда я был ребенком, у каждого из нас был свой Рузвельт. Когда мы ходили в кино, одним из главных удовольствий были новости, в которых появлялся президент. Увидев Рузвельта, его враги начинали улюлюкать. Но это улюлюканье тут же перекрывалось оглушительными приветствиями и аплодисментами остальной части зала. Мы все знали, что Рузвельт болел полиомиелитом и не мог ходить. Ненавистники называли его «калекой из Белого дома». Но все равно инвалидное кресло не было частью его образа, а был голос, прежде всего спокойный голос. И мощная челюсть, и неотразимая улыбка, и лихо задранная вверх сигарета в длинном мундштуке. Уверенность, твое имя – Рузвельт.
И вступая в должность президента, в самый страшный момент депрессии, Рузвельт уверенно сказал, «Эта великая страна вынесет все, как уже не раз выносила, оживет и достигнет расцвета. Так что прежде всего, позвольте заверить вас в моем твердом убеждении. Единственное, чего нам нужно бояться, это самого страха». Вы слушали передачу «За что любят Франклина Рузвельта». В программе участвовали Владимир Дубинский, Юрий Жигалкин и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача об американском филантропе и тайном связном Кремля Арманде Хаммере. Часть 15. Подготовил программу Аркадий Львов. Впервые в эфире 8 мая 1997 года.
практик по натуре, Арманд Хаммер склонен был, однако, усматривать во всех своих жизненных передрягах некое мистическое начало. Объездив со своими выставками-продажами сокровища Романовых 33 города, он решил, что пришло время воротиться в город, откуда он начал свой вояж, в Нью-Йорк. Великий город на Гудзоне, неофициальная столица Соединенных Штатов. Человек, сделавший заявку на особое место в мире изобразительного искусства, должен привлечь внимание Нью-Йорка. Что было обречено на провал 2 года тому назад, по возвращении Хаммера в Америку, то стало залогом успеха 2 года спустя. 33 – мистическое число. 33 города от берегов Атлантики до Тихого океана, где разбивал он свои шатры, свои балаганы, выстраивались в газетной и журнальной строке, как вестовые, как гонцы его триумфа. Журнал «Тайм» рассказывал своим читателям удивительную байку, сентиментальную и вместе с тем героическую, как американский парень набедовался в России, как приходилось ему там изворачиваться, как бывало одна нога его зависала уже над пропастью, но другая, которая все еще опиралась на грунт, сделав немыслимые усилия, выносила его на новую площадку, которая становилась плацдармом. История с дубовой клепкой обрастала деталями, изумлявшими американца, особливо в годы Великой депрессии, когда люди нуждались в образцах бодрости и оптимизма. По картине, нарисованной журналом «Тайм», дубовая эта клепка составляла почти всю советскую продукцию по этой статье, а Хаммер оказался тем сказочным лисом, который перехитрил, околпачил всех, в том числе кремлевских коммерсантов.
«Нью-Йоркер», одно из самых престижных изданий в Штатах, дал портрет Хаммера, бизнесмена международного класса, в активе которого операции с зерном, мехами, карандашами, конторским оборудованием, свиньями, камфорой, хлороформом, рожью, пишущими машинками, плугами, тракторами, нефтебуровыми механизмами, хлопком, иконами, ювелирными изделиями, женскими портмоне, золотыми и серебряными блюдами, крестами, асбестом, пивными бочками, русскими пасхальными яйцами. Словом, всем и вся, что рынок может затребовать и предложить». Портрет дополняла трогательная деталь. Измотанный, доведенный дневными своими трудами до изнеможения, Арман Хаммер, навидавшим виде Роллс-Ройсе, возвращается домой. А иной раз, одолеваемый усталостью, замертво падает на диван у себя в офисе, чтобы утром, едва забрежет рассвет, начать новый трудовой день бизнесмена, честнейшего, уточнял «Нью-Йоркер», предпринимателя. Парадокс в том, что в романтическом этом жизнеописании многое в самом деле отвечало действительности, но действительности перекроенной, перетолкованной самим героем, который дал канву своим биографам.
Воротясь в Нью-Йорк, Арман продолжал отрабатывать эту канву. Собственно, он работал над ней до последнего своего дня, до последнего вздоха. Но именно в эти 30-е годы он наметил главные узоры. «Эрмитаж», так поначалу называлась его галерея, был наречен по-новому «Хаммеровой галереей». После вояжа по стране он решил, что можно показаться со своим скарбом нью-йоркской публике под вывеской «Lord & Taylor». Позднее американский историк Роберт Уильямс заметит, что сокровища Романовых, которые представлял публике Хаммер, в действительности были обломками, ошметками российских отелей, монастырей, магазинов, дворцов. Подлинными были пасхальные яйца Фаберже, которыми нарком торговли Микоян до конца 30-х годов снабжал Хаммера. Поскольку подделки в большем или меньшем количестве присутствуют во многих галереях, Хаммер пасхальными яйцами работы Фаберже, которые не вызывали сомнения даже у самых дотошных специалистов, сражал своих оппонентов.
Образ коллекционера, человека, не только влюбленного в русское искусство, но и завоевавшего право быть его эмиссаром в Америке, Арман поддерживал приемами для гостей, лекциями, которые он читал, нисколько уже не смущаясь составом аудитории. Ольга, жена его, пела под гитару цыганские романсы. Князь Михаил Гундаров, естественно, оплаченный заказчиком, свидетельствовал на ролях представителя русской аристократии, что хаммеровские экспонаты доподлинные. Но вориш, выскочка, самозванец, каким был Хаммер в мире искусства поначалу, он получил признание в Нью-Йорке. Ответственные товарищи в Москве понимали, что новый хаммеровский образ – капитал. И этот капитал надо наращивать, подкидывая время от времени Арманду не только подделки, очень искусно выполненные, но и подлинники, которые понудили бы любого специалиста, даже высокого класса, быть осторожным в своих критических суждениях о галерее Хаммера. Финансовые отношения Арманда с Самторгом в это время были, если не натянутыми, то, во всяком случае, напряженными. По документам, какими располагают исследователи, Хаммер почти постоянно почитался должником. С дубовой клепкой, поскольку цены на нее на западном рынке упали, дело в конце концов стало оборачиваться в убыток.
Надо было, однако, перевести деньги на счет Амторга. Деньги, которые предназначались для оплаты московской агентуры в Соединенных Штатах и поддержки партийных функционеров. В поисках средств Хаммер вошел в соглашение с магазинами, которые платили за товар, еще не поступивший к ним, и платили, как всегда, при расчетах авансом, естественно, меньше. Это, однако, был паллиатив, притом весьма убыточный. Надо было добыть деньги, добыть во что бы то ни стало. Ожидал ли в случае неисполнения своих финансовых обязательств Арман каких-то репрессивных действий со стороны Москвы? Судя по лихорадочным его усилиям, не исключал. Заявив себя накануне президентских выборов 1932 года адептом Франклина Рузвельта, теперь, когда Рузвельт стал уже президентом, Арманд решил, что пришло время снять какой-то навар.
Фонд реконструкции, созданный новой администрацией для борьбы с последствиями Великой депрессии, он подал прошение о займе в 50 тысяч долларов. Прошение было отклонено, хотя на свой долг в Москве в связи с убытками по дубовой клепке для пивных бочек он не ссылался. Как ни не хотелось ему сосредотачивать внимание на финансовом аспекте его галереи, ситуация вынудила поставить на карту это дело. Риск был очень серьезный, ибо предоставление займа решалось по тщательным исследованиям бизнеса. Фортуна, как оказалось, на этот раз благоприятствовала Арманду. Он представил фонд реконструкции отчет о состоянии своей галереи, завысив понесенные им в связи с депрессией убытки. И, о чудо, только что ему отказали в займе в 50 тысяч, а теперь под весьма низкий процент согласились предоставить сумму в полтора раза большую – 75 тысяч. В этой истории, однако, не все ясно. Прошение со ссылкой на дело по дубовому бизнесу проходило через одни руки в фонде реконструкции, а по галерее – через другие. Арманд Хаммер знал и механизм работы фонда, и психологию его чиновников. Естественно, он учитывал эти факторы и в одном, и в другом случае. Но в первом случае он потерпел неудачу, а во втором успех превысил ожидания.
Хотя только что был помянут счастливый поворот для нашего героя «Колеса фортуны», однако уместно обратить внимание на некоторые другие акции Арманда, которые приходятся как раз на это время. 35-летний Хаммер, кстати, выглядел он много старше, чуть не под 50, замыслил стать закулисным советником президента. Поскольку выйти прямо на президента ему не удавалось, он решил попытать удачи на обходных путях. Обходные эти пути включали как главное звено Эллиота Рузвельта, сына президента. Выработан был план, который предусматривал закупку Москвой 50 военных самолетов под видом машин гражданской авиации. Контакты с советским правительством при ключевой роли Арманда Хаммера предполагали прибытие Эллиота Рузвельта в Москву и работу по реализации проекта. 25 тысяч долларов – комиссионные, которые положены были Эллиоту по завершении сделки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Слава и бесславие Арманда Хаммера», американского бизнесмена и мецената «Связного Кремля». По страницам книги известного американского историка и политолога Эдварда Джея Эпстайна «Досье. Тайная история Арманда Хаммера».
В Фигура последнего американского тайкуна Армандо Хаммера продолжает привлекать внимание исследователей. Человек, многие деяния которого подлежат оценке по статьям Уголовного кодекса, поднялся на высшие ступени деловой и общественной жизни Соединенных Штатов. Фактически создатель корпорации Occidental Petroleum, одной из крупнейших нефтяных компаний США, Арманд Хаммер начинал свою деятельность на международной сцене в первые годы социалистической России как связной между Кремлем и американскими бизнесменами. Отец его, Юлий Хаммер, один из основателей Коммунистической партии Соединенных Штатов, удостоен был партийного билета номер один.
В истории американских бизнесменов с именем Хаммеров связан уникальный прецедент. Без малого 10 лет Арманд Хаммер провел в Советской России. Глава Федерального бюро расследований Эдгар Гувер располагал данными, свидетельствовавшими о связях американского предпринимателя с советскими властями, выходившими за пределы контактов по делам экономического бизнеса. В полной мере объем этих связей открылся после ликвидации СССР, когда исследователи получили доступ к архивам. Эдвард Джей Эпстайн учился в Корнельском и Гарвардском университетах, специализировался по курсам управления и администрация. Докторскую диссертацию защитил в 1973 году в Гарварде. Вел курс политических наук в Гарварде и Массачусетском технологическом институте. Поначалу профессорскую должность совмещал с писательской работой. Позднее полностью перешел к писательству. Автор 11 книг, среди которых монографии о комиссии Уоррена, о невидимой многолетней войне между КГБ и ЦРУ, 12-ю свою книгу «Досье» посвятил истории жизни и смерти Арманда Хаммера, бизнесмена, коллекционера, филантропа, связного Кремля. Книга вышла в известном нью-йоркском издательстве Random House. Продолжаем нашу программу «Слава и бесславие Арманда Хаммера». Передачу ведет Аркадий Львов.
Проект, тщательно разработанный и, казалось, близкий к исполнению, не был реализован. Передумали в Москве. Естественно, Хаммер ожидал, что обернется по-другому. Однако, кроме непосредственного практического результата, во всяком большом деле заключен потенциальный эффект, который не всегда сразу просматривается. Арман чувствовал, он на верном пути. В ближайшем окружении Рузвельта его знают и помнят. Но чтобы не забыли, чтобы помнили, надо постоянно напоминать о себе. Как именно, это покажут время и обстоятельства. Два важнейших события века. Они были отделены одно от другого несколькими днями. Августовское 1939 года соглашение Сталина с Гитлером и начало Второй мировой войны. Хаммеры сохраняли еще свой офис в Берлине. Арманд торговал бочками на мировом рынке, причем среди главных покупателей были немцы, которые платили за эти бочки дороже, нежели требовалось по ценам среднерыночным. ФБР установило, что бочки предназначались для нужд немецкого флота, включая подводные лодки, которые заправлялись мексиканской нефтью.
Соединенные Штаты сохраняли нормальные дипломатические отношения с Германией. И хотя коммерческие операции Хаммера у американцев могли вызвать неприятные, негативные чувства, криминала в них не было. В ситуации, которая, однако, очень быстро изменялась, Хаммеру надо было четко определить свою позицию. Договор Сталина с Гитлером, на первый взгляд, располагал контактом с немцами. Но мог ли Сталин быть заинтересован в победе Гитлера над Великобританией, в особенности после того, как побежденная Франция вышла из игры? «Нет», — говорит американский историк Эдвард Эпстайн, — «чем дольше стояла Англия, тем больше времени выгадывал для себя Сталин». Что оставалось неясным в 1939 году, то было уже совершенно очевидно весной 1940-го, когда Гитлер совершал свой победный марш по Европе. Коммерции с немцами надо было сворачивать, как бы прибыльны они ни были. Начальник Федерального бюро расследований Гувер направил информацию о Хаммере в разведывательный отдел флота и в управление армейской разведки. Едва ли Арманд знал об этом, но в жизни его начиналась новая полоса, которая сама по себе на том этапе исключала какие бы то ни было негациации с Германией.
Арманд решил, что пришло время принять участие в большой политической игре. Не тайно, как это было прежде с Москвой, а открыто, явно, так, чтобы люди и страна могли видеть его, могли слышать его голос. Идеальным местом для этого был Белый дом. Точнее, не вообще Белый дом, а овальный зал, где президент принимал видных гостей. В 1921 году, без малого 20 лет назад, для первого человека в московском Кремле самым важным делом во внешнем мире было наладить торговлю с европейским и заокеанским бизнесом. Это была задача номер один. Нынче, в 40-м году, что было самым главным для Рузвельта, первого человека в Белом доме? Самым главным было получить добро от Конгресса на поддержку Великобритании, которая в сражении с Гитлером осталась один на один. Закон о нейтралитете, а к нему закон, воспрещавший оказание помощи должникам, Англия не рассчиталась еще по долгам после Первой мировой войны, был для Рузвельта помехой, которую могло устранить только мощное общественное мнение.
Арманд Хаммер почувствовал, вот она его дорога, вот она его роль трубадура новой концепции, вестника внутреннего голоса народа. Америка должна прийти на помощь Великобритании. Хаммер организовывал материалы в газетах, устраивал радиокомпозиции вечера, собирал деньги и тратил свои деньги. Вот загадка, откуда только они брались у человека, всегда бившегося в тисках неизбывного дефицита. Тратил порою самозабвенно, без оглядки, чтобы поддержать президента. Жена президента Элеонор Рузвельт восторженно восклицала, адресуясь Хаммеру: «Какое большое дело вы сделали, чтобы помочь президенту?»
В это же время по каналам секретных служб Соединенных Штатов и Великобритании, по договоренности, существовавшей еще со времен Первой мировой войны, шел обмен информацией о деятельности Арманда Хаммера. Англичане пришли к заключению, что Хаммеровская галерея была лишь прикрытием, которое Москва использовала для своих операций на Западе. Сам же Арманд рассматривался как деятельный участник этих операций. Когда Виктор Хаммер, брат Арманда, отправился в Египет, в те времена британский протекторат, англичане известили своих американских коллег из ФБР, что вояж этот – часть акции, которую на Средиземноморье осуществляет советская разведка. ФБР примерно в это же время получило информацию об особой роли Хаммера в поставках бочек под мексиканскую нефть, предназначавшуюся для немецких судов.
Здесь уместно сделать одно уточнение. Хотя информация о секретной деятельности Хаммера была весьма насыщенной, а обмен ею через атлантические кабели был весьма интенсивным, все это оставалось на уровне подозрений и сведений, требовавших подтверждения. Доходила ли эта информация до Белого дома? Каков бы ни был ответ, главным остается событие, имевшее место 28 ноября 1940 года. Американцы праздновали День Благодарения. В этот день президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт принял в овальном зале Арманда Хаммера. Принял не как бизнесмена, а как общественного деятеля, потрудившегося на благо Отечества. Аудиенция продолжалась 5 минут, но это были 5 минут наедине с президентом. Хаммер принес огромную папку с газетными вырезками, которую он собирал и пополнял на протяжении многих недель. На следующий день на пресс-конференции президент сообщил журналистам, что папка – это не какая-нибудь папка, поскольку в ней 28 миллионов 636 тысяч 940 газетных вырезок. Журналисты засмеялись. И сам президент засмеялся, поскольку астрономическая цифра была не более нежели шутка. Но тут же, уже весьма серьезно, президент добавил: «Это очень интересная компиляция, которую я еще не успел просмотреть».
Что же было в этой папке, которая в рассказах Арманда позднее обрела приметы легенды века? В папке были газетные материалы, собранные по стране, которая высказывалась в поддержку президента, сражавшегося с Конгрессом, который толковал помощь Великобритании как нарушение закона о нейтралитете. Теперь президент мог представить эту папку как голос народа, заявлявшего свое чувство долга и свою волю через прессу. В пять минут, которые уделил ему в Белом доме Рузвельт, Хаммер изложил президенту свою идею о предоставлении помощи тем, кого Соединенные Штаты сочтут своими союзниками, помощи на основе займа или путем передачи в аренду. 3,5 месяца спустя Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе. Американский историк Эдвард Эпстайн утверждает, у истоков этого закона стоял Арманд Хаммер. Среди тех, на кого распространялся ленд-лиз, несколько месяцев спустя был СССР. На волнах Радио Свобода вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Слава и бесславие Арманда Хаммера» по страницам книги американского писателя Эдварда Эпстайна «Досье». В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас...» обманули. Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедь, Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процессы обрушиваются. Государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? и все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом флане, на правом флане, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные, скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или с Лужковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, не так сказал. И там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов, используя человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.